Адам Невилл. Дом малых теней. Соединяя собственную сущность с сущностью своей прекрасной комнаты, ища с нею взаимодействие, он, быть может, взращивал свое собственное привидение. И даже не мог уразуметь, что подобная метаморфоза уже могла иметь место в прошлом. Оливер Онионс. Манящая своею красотой. Глава первая. Кэтрин явилась в Красный дом словно во сне. Она оставила машину на пыльной дороге, живая изгородь полностью перекрывала проезд, и отправилась пешком через узкий проход между кустами боярышника и лещины, туда, где виднелась островерхая крыша с красными кирпичными трубами и цветочными орнаментами на остром коньке. Не по сезону теплый ветер прилетал с близлежащих лугов и стелился у ее ног по рассохшейся земле, принося с собой благоуханные ароматы неведомых цветов. Сонная, едва ощущая гудение, исходящее от желтых луговых цветов и полевых летних трав, высоких и буйных, Кэтрин тосковала по времени, в котором, может быть, жила и не она, а кто-то другой, и представила себе, что переносится в другую эпоху. Когда она, пройдя вдоль кирпичных стен английской кладки, окружавших сад и поросших плющом по всей ширине, вышла к черным воротам, прилив романтических чувств настолько сразил ее, что у нее закружилась голова. Но вот перед Кэтрин открылся вид на дом и полностью овладел ее вниманием. Ей сразу же показалось, что дом в ярости от того, что его побеспокоили. Он словно встал на дыбы, увидев незнакомку между стойками ворот. Трубы-близнецы, по одной на каждое крыло, походили на руки, воздетые к небу и царапающие воздух. Крыши, выложенные валийской шиферной плиткой и увенчанные железными гребнями, ощетинились, точно шерсть на собачьем загривке. Все линии дома устремлялись в небеса. Два крутых фронтона и арка каждого окна взывали к небу. Громадное здание словно было маленьким собором, возмущенное своим изгнанием в Хирфордширское захолустье. И хотя оно более 100 лет прозябало в глуши посреди невозделанных полей, его стены из окрингтонского кирпича сохранили свой гневно-красный цвет. Но если приглядеться и представить себе, что многочисленные окна от высоких порталов первых трех этажей до узких слуховых окошек чердака — это ряды глаз, то, казалось, дом смотрит куда-то мимо нее. Будто, не замечая Кэтрин, множество глаз глядели на что-то, находящееся позади нее. Впечатление взора, устремленного вдаль, создавалось многоцветными каменными архитравами над окнами. Но то неведомое, на что они так долго и со страхом взирали, ввергало еще в больший трепет, чем само здание. И, может быть, та безмолвная ярость, которую Кэтрин усмотрела в облике Красного дома, была на самом деле испугом. Особняк выглядел явным чужаком в здешних краях. При его строительстве почти не использовались местные материалы. Этот дом возводил кто-то очень богатый, способный оплатить и привозные материалы, и профессионального архитектора ради того, чтобы воплотить в камне некое видение, вероятнее всего, задуманное по образу и подобию какой-нибудь усадьбы, восхитившей владельца в Европе, возможно, во Фландрии. Почти наверняка здание относилось к так называемому готическому возрождению времен долгого царствования королевы Виктории. Красный дом и ближайшую деревню под названием Макбарвуд разделяли 2 мили. Холмы с редкими вкраплениями лугов. из чего Кэтрин сделала вывод, что поместье когда-то принадлежало крупному землевладельцу, заметно расширившему свои владения благодаря законам об огораживании и явно любившему уединение. До Красного дома Кэтрин добиралась через Макбарвуд и теперь задалась вопросом, а возможно ли, что в приземистых деревенских домах некогда жили арендаторы-хозяины этого необычного особняка. Но то, что деревня не расширилась до границ территории поместья, а близлежащие поля стояли заброшенными, было необычно. Когда ей доводилось выезжать по своим оценочно-аукционным делам в загородные особняки, настоящие луга ей почти не попадались. А вот Макбарвуд и дом опоясывали, подобно крепостному рву, две квадратные мили дикой природы. Труднее было признать то, что прежде она вообще не знала об этом месте. Она чувствовала себя как бывалый турист, внезапно обнаруживший новую гору в озерном крае. Этот дом представлял собой настолько уникальное зрелище, что дорогу к нему следовало бы оснастить соответствующими указателями или хотя бы нормальный подъезд сделать. Кэтрин внимательно посмотрела себе под ноги. Это и дорогой-то назвать нельзя, так полоска глины и щебня. Казалось, Красный дом и семейство Мейсонов хотели, чтобы никто их не обнаружил. Приусадебная территория тоже знавала лучшие времена. Перед фасадом особняка был когда-то разбит палисадник, но теперь в нем хозяйничали крапива, плевел и колючие луговые цветы. И густые заросли кустарника теснились в тени зданий и садовых стен. Вокруг Кэтрин велась стайка жирных черных мух, норовя усесться на неприкрытые руки, и она поспешила к крыльцу. Но вскоре, судорожно вдохнув, замерла. Пройдя полпути по останкам центральной дорожки, она увидела в прямоугольном с крестообразным переплетом окне второго этажа лицо. Оно прижалось к стеклу в нижнем углу слева от вертикальной стойки. Маленькая ручка то ли помахала ей, то ли изготовилась постучать. А может быть, человечек в окне ухватился за вертикальную фрамугу, стараясь подтянуться повыше. Она решила помахать в ответ, но не успела поднять руку, как человечек исчез. Кэтрин не знала, что в доме живут дети. Согласно полученным указаниям, здесь проживали только Эдит Мейсон, единственная оставшаяся в живых наследница М.Г. Мейсона, и домоправительница, которая и должна была встретить Кэтрин. Но маленькая личико и ручка, сделавшая короткий взмах, определенно принадлежали ребенку, бледному, с чем-то вроде шляпы на голове. Она не могла сказать, девочка это или мальчик, но краем глаза успела уловить на мелькнувшем лице широкую веселую ухмылку. Словно ребенку было приятно наблюдать, как она пробирается сквозь заросли в палисаднике. Ожидая услышать топот маленьких детских ножек, бегущих по входной лестнице ей навстречу, Кэтрин внимательно посмотрела на пустое окно, а потом на дверь. Но ничто не шевельнулось за темным стеклом, и никто не спустился, чтобы встретить ее. Она продолжила путь ко входу, более уместному для церкви, нежели для жилого дома, пока мрачная тень от старого дуба не накрыла ее подобно громадному капюшону. Одна створка громадных передних дверей, сделанных из шести панелей, четыре дубовых, две верхних из витражных стекол, была открыта, словно провоцируя Кэтрин войти без приглашения. Через щель она увидела неосвещенный холл с бордовыми стенами. Погруженный в полумрак, он напоминал глотку, уходящую в бесконечность. Кэтрин оглянулась на заросшие лужайки, и ей почудилось, будто стебли золотарника и кукушкиных слезок повернули свои маленькие дрожащие головки и безмолвно крикнули, предупреждая об опасности. Она сдвинула темные очки повыше, к волосам, и на мгновение подумала, не вернуться ли к машине.
«Дорожка, по которой вы прошли, была здесь задолго до того, как построили этот дом», — послышался натреснутый голос из глубины холла. Женщина заговорила тише, словно обращаясь сама к себе, и Кэтрин послышалась. «Никто не знал, что придет сюда по этой дорожке».
Глава вторая. Недели ранее. Все крохотные лица были обращены к дверям комнаты, когда она вошла. Все бусинки стеклянных глаз уставились на нее. «Бог ты мой!» Кэтрин изумила даже не количество кукол и продуманная композиция, а то странное чувство предвосхищения, что как будто переполняло их. Ей показалось, что куклы долго ждали ее в темноте, словно гости на празднике-сюрпризе, устроенном для какого-то ребенка 100 лет назад. Оставаясь единственным живым существом в этой комнате, она замерла, словно манекен, и на пристальные взгляды со всех сторон отвечала таким же стеклянным взглядом. Если бы что-то здесь шевельнулось, она, скорее всего, вскрикнула бы, испугавшись своего голоса. Но вот сиюминутное оцепенение прошло, и она поняла, что более ценной коллекции антикварных игрушек ей не доводилось видеть за годы работы оценщицей, продюсером телевизионных передач об антиквариате и даже хранителем-стажером в музее детства.
Мистер Дор, это Кэтрин, Кэтрин Говард.
Никто не ответил. А ей хотелось, чтобы ответили. Уже одно то, что она вошла в комнату без разрешения, было весьма неловко.
«Сэр, это Кэтрин из аукционного дома Осборна!»
Она сделала еще шаг.
«Сэр!»
Она повторила совсем тихо, поскольку уже поняла, что больше никого здесь нет. Дверь ванной была открыта. Там, в тесной желтой каморке, было пусто. В сильно поцарапанном шкафу из орехового дерева остались только вешалки, стопка пожелтевшей бумаги и на скорую руку приготовленный холостяцкий завтрак занимали край журнального столика. Жилое пространство комнаты, похоже, никто, кроме кукол, не занимал. Многие из них были выложены на кровать с медным каркасом, старую, как и все в этом доме, на первозданную белизну пухового одеяла ручной работы. Над изголовьем висела гравюра в рамке, изображавшая старинную церковь с ухоженным двориком. Помимо кукол, единственным предметом, принадлежащим законному опекуну коллекции, был, надо полагать, чемодан. Кроме того, между кроватью и окном стоял большой кожаный сундук. На его крышке редком восседали еще куклы, свесив ножки с бортика. Сундук был старый, добротный, филигранные выделки. Вычурные, давно уж потерявшие цвет тюлевые занавески на единственном окне приглушали тусклый дневной свет и создавали должный фон для кукольных фигурок, словно все это было лишь старой фотографией. Даже в мягком кресле по соседству со столом сидела кукла, самая роскошная из всех. Кэтрин не стала закрывать дверь на случай, если вернется мистер Дор, адвокат семьи Мейсонов, уполномоченный обсудить с ней проведение аукциона их активов в виде антиквариата. В письме Эдит Мейсон больше ничего не упоминалось. Кэтрин решила, что мистер Дор куда-то ненадолго вышел, но что-то его задержало, хотя в Грин-Уиллоу она не заметила ни паба, ни какого-либо другого общественного заведения. Даже отыскать Грин-Уиллоу оказалось делом весьма и весьма непростым. Не считая крошечной гостиницы «Флинтшир», деревня состояла из группы каменных домов, закрытого почтового отделения до автобусной остановки, поросшей сорняком. Ни одной машины Кэтрин здесь не увидела. Она вновь посмотрела на часы. И тут из крошечного закутка внизу послышался голос мужчины, бывшего здесь за администратора. Он велел ей идти наверх. Не отрывая глаз от каких-то записей, передал ей ключ. Вид у этого тощего старика был такой, словно он слишком устал от привычных ему толп гостей, что имеют наглость ломиться в его крохотное заведение на самом краешке границы между Монмутширом и Хирфордширом. Кэтрин, знакомая с любопытством местных старожилов по поводу ее разъездов по глухим уголкам, задержалась у миниатюрной стойки и спросила.
«Мистер Дор там, наверху?»
Старый администратор за стойкой ничего не ответил, лишь раздраженно фыркнул и качнул облезлой головой, не отрываясь от чтения.
Тогда я поднимусь».
Встреча с потенциальным клиентом в номере отеля была также первой в ее практике, но после непродолжительного опыта работы в качестве оценщика у Леонарда Осборна она обнаружила, что все чудаки и потомки чудаков от Фропшира до Хирфордшира, валлийской границы, Вустершира и Пюстершира, которые пользуются услугами фирмы для продажи на аукционах содержимого своих домов и чердаков, давно запечатанных от современного мира, стали для нее явлением не столь уж необычными. В списках у Леонардо было много публики с причудами. Она уже стала думать, что других у него и нет. Ее начальство, похоже, притягивало к себе все странное. Или же о нем существовала какая-то давняя молва. С этим Кэтрин еще предстояло разобраться, потому что за год работы в его фирме Леонард ни разу не рекламировал их услуги. Офис занимал всего две комнаты здания в Литл Малверне. Узнать об их конторе можно было только по одной единственной латунной табличке перед входом. Этот офис Леонард занимал с 60-х годов, и лишь благодаря Кэтрин в нем появились компьютер и интернет. Тут снова следовало удивиться, откуда же Леонард получал так много заказов. В любом случае, семья Мейсона и их поверенный, мистер Дор, похоже, намеревались сохранить эту тайну. Усевшись в кресло перед столом, Кэтрин бережно прижала к себе куклу, место которой заняла. От соломенной шляпки исходил женский цветочный аромат, не то духов, не то антимоли, смесь розы, жасмина и лаванды. С первого взгляда она предположила, что кукла — оригинал от Пьеротти, династии модельеров по воску, и находится в почти идеальном состоянии, хотя и была сделана примерно в 1870-м. Чудесным образом голова и конечности сохранили персиковый телесный оттенок. Кудрявые волосы в манере Тициана и брови над грустными глазами были сделаны из махера. Под платьем, сшитым, она точно знала, для настоящего младенца, Кэтрин усердно проверила другие признаки подлинности. Туловище было из ситца, набитого конским волосом. Плечевая планка вшита в туловище. Бедра соединялись швом. Кукла была подлинной. Кэтрин еще 5 минут подождала мистера Дора. В номере не было телефона, чтобы связаться с портье, и она подумала, не стоит ли спуститься по узкой лестнице и осведомиться, куда мог пропасть адвокат. В конце концов, не мог же профессионал своего дела оставить состояние в добрых 300 тысяч фунтов стерлингов на попечение какой-то незнакомки. Кэтрин усадила куклу обратно в кресло. Она знала 2 коллекционеров и 1 музей, которые сразу достанут чековую книжку, как только увидят ее фотографию куклы Пьеротти. В ногах появилось такое ощущение, будто они вправду дрожат от волнения. Но радость от находки омрачалась легким замешательством. На просмотре настояла женщина по имени Эдит Мейсон, потенциальный клиент. Кэтрин никогда о ней не слышала, но Леонард явно имел с ней дело в прошлом. А вот насчет М.Г. Мейсона, дяди Эдит, Кэтрин была очень даже в курсе. Этот человек считался величайшим таксидермистом в Англии. Леонард утверждал, что Мейсон был также искусным кукольником, однако Кэтрин, занимаясь антиквариатом, знала только о чучелах. Воочию она не видела ни одной из его легендарных работ. Но фотографии того немногого, что пережило чистки 60-х, мимо нее не прошли. Примечательно, что в то же десятилетие оборвалась и долгая жизнь самого Мейсона. Он покончил с собой. И больше Кэтрин почти ничего не знала. На этом просмотре она ожидала увидеть несколько полевых мышей, возможно, горностая, вмонтированного в авторскую диораму М.Г. Мейсона, но никак не куклу Пьеротти в идеальном состоянии и в окружении множества столь же безупречных старинных кукол. Кэтрин предположила, что они, должно быть, собственность племянницы и наследницы, которые сейчас уже под 100. Кэтрин стала рассматривать 4 кукол на столе, похожих на кукол Брюс, их фирменными большими стеклянными глазами и младенческими личиками. На раскрашенных бисквитных головках никаких царапин, стеклянные глазищи в рабочем состоянии,
а махеровые парички идеально ухожены. У кукол были крошечные выпуклости сосков и суставы с боковой фальцовкой, позволяющие двигаться пухленьким набивным ножкам. Все одеты в костюмы своей эпохи, а тела под костюмами были замшевые. Так что, вне всяких сомнений, детки Брю. Предплечья и ладошки изысканной формы, без повреждений и сколов на суставах. Комплект тянул на 50 000, не меньше.
«Ну нет, это уж слишком».
Затем она бережно осмотрела элегантную мануэлиту из серии «Мадам Жесланд» и 5 французских кукол Жимо фасона 1870-х, сидящих на кровати. Немецкий фарфор их тщательно сконструированных головок был в первозданном состоянии. На сундуке рядком сидели девчушки Готье с вращающимися головками в шелковых халатах и кожаных ботиночках с настоящими застежками, сияющими стеклянными глазами, изготовленные немецкими мастерами, давно унесшими в мир иной секреты своего ремесла. Чтобы успокоиться, Кэтрин отпила из своей бутылочки с водой. Леонард просто в обморок упадет, когда она покажет ему фотографии того, что само приплыло к ним в руки. А если верить письму Эдит Мейсон, это все лишь образцы, малая часть коллекции. Вспышки камеры Кэтрин наполнили комнату ослепительно белым светом. Мрачный гостевой домик будто поразила молния. Забыв о минутах и часах, она фотографировала каждую куклу во всевозможных ракурсах. Мистер Дор по-прежнему блистал своим отсутствием. Убедившись, что она ничего не упустила, Кэтрин собрала свои заметки и камеру, выключила свет и заперла на ключ дверь в это царство кукол. Внизу Кэтрин долго звонила в колокольчик в тщетных попытках вызвать старика, который, вероятно, и был владельцем гостевого дома. Пришлось оставить ключ на стойке. Уже на крыльце она увидела на входной двери табличку «Закрыто». Старый хозяин, должно быть, забыл про свою гостью и бог знает, куда ушел. Кэтрин задалась вопросом, есть ли у Эдит Мейсон страховка, покрывающая стоимость коллекции старинных кукол, 500 000 фунтов по оценке самой Кэтрин, оставленных без присмотра в номере жалкой лачуги, которую и в интернете-то не найти. Глава 3. Прежде чем вернуться в Литл Малверн и рассказать Леонарду об уникальной находке, Кэтрин сделала крюк до места когда-то хорошо ей знакомого. Элил Филдс, или Пекло. Деревни между Грин-Уиллоу и Хирфордом, где она промучилась первые 6 лет своей жизни. С тех пор она там больше не появлялась и всячески старалась забыть это место. В те годы в деревне похитили, возможно, даже убили ребенка, которого она хорошо знала. Это было лишь частью того мира, который она закрыла для себя на 32 года. Ей становилось дурно при одной мысли о возвращении туда. Когда выпадали рабочие визиты в Хирфордшир, она специально не замечала эту часть страницы в дорожном атласе. Ей снова предстояло встретиться с давними переживаниями, о которых знали только ее психотерапевты и родители. Сегодня утром, просто проезжая вблизи пекла на пути в Грин-Уиллоу, Кэтрин почувствовала, что попадает в ловушку или даже в капкан, уготовленный самой судьбой, который ей до сей поры удавалось миновать. Психотерапевты же внушали ей, что, вернувшись на место давних событий, она убедится, что ничего страшного там нет, как нет и почвы для ее детских страхов, мучительных и чересчур затянувшихся. Один терапевт, величавший себя когнитивным бихевиористом, учил ее бороться со вспышками паранойи. В этот раз она могла опробовать его метод на практике. За совпадением редко скрывается заговор, так ведь? Кэтрин знала, что ее отношение к родной земле излишне подвластно сиюминутным чувствам. И еще одна деталь.
Теперь пекло, затаившееся в дальнем уголке памяти, разгоралось в сознании лишь тогда, когда в новостях всплывали очередные трагические сюжеты о пропавших детях и жестоких издевательствах над ними. Но сегодня, вопреки наставлениям, своим и чужим, впервые с тех пор, как она начала работать на Леонардо Осборна, ей захотелось, чтобы ее босс не был прикован к инвалидной коляске. Ведь тогда он смог бы лично осмотреть коллекцию Мейсонов, а она — удержать пекло на расстоянии. К тому же Леонард был крайне воодушевлен перспективами новой сделки. Таким она его прежде не видела.
«Какая же яркая звезда нам светит!» — бормотал он. «Если у Эдит остались работы ее дяди, о нас даже в газетах напишут, и не в местных, заметь! Помнишь, я тебе славу сулил? В Лондоне бы ты такого не получила!»
Бегство редко приносит радость или хотя бы удовлетворение, и, вспоминая свой отъезд из Лондона, Кэтрин все еще сгорала от стыда, а то и тряслась в паническом ознобе. Она вновь и вновь переживала в памяти тот инцидент, который разрушил ее профессиональную карьеру в столице. И эти воспоминания истощали ее душевные силы. И лишь полтора года назад, добравшись до родительского дома в Устере, за 18 месяцев до этого, она почувствовала, что ни лондонские недруги, ни прискорбная репутация, от которой она сбежала, ее больше не настигнут. Но день в Грин-Уиллоу и ее теперешняя поездка в Эллилфилдс вынудили признать, что, покинув Лондон и вернувшись домой, она вновь приблизилась к местам, где прошел самый несчастный период ее жизни — детство. Как будто ее тянул сюда один из тех неосознанных порывов, которые психотерапевты столь мудро обозвали одним из базовых элементов ее жизни. Кэтрин пыталась сосредоточиться на дороге, но вновь и вновь задавалась вопросом, было ли несчастное детство причиной того, что она отправилась учиться в Шотландию, а после окончания университета работала еще в трех отдаленных городах, что она провела всю свою взрослую жизнь, спасаясь бегством из пекла.
«Но в нем-то ты в итоге и оказалась, девочка».
Она свернула на трассу А1, ведущую в Эллилфилдс, и тут же ее сознание, словно дымом, заполнилась неряшливым коллажем из воспоминаний, реальных и тех, что остались от фотографий в семейных альбомах. Из этого беспокойного водоворота вдруг всплыл страх такой силы, что у нее перехватило дыхание. Но в то же время Кэтрин не могла отрицать, что в возвращении туда была и талика приятного волнения, совершенно безрассудного. В душе теплилось смутное желание вновь соприкоснуться с чем-то странным, но спасительным, что хоть немного облегчало ее жизнь в детские годы.
Глава 4.
Кэтрин стояла на краю заправочной площадки, которой во времена ее детства не было. Она узнала только горбатый мостик через мелкий ручей с темной водой. Когда она была маленькой, это называлось рекой. С тех пор мост перестроили, сделав более пологим и широким. И теперь здесь часто проносились грузовики, дребезжа и поднимая клубы пыли. Магазинчика, где бабуля покупала ей 10-пенсовый набор конфет в белом бумажном пакетике, больше не было. Исчез и пластмассовый мальчик с коробкой для пожертвований в руках, стоявший перед магазином со своим не менее пластмассовым спаниелем. В любую погоду он был на своем посту рядом с тусклым рекламным щитом фруктового мороженого Уолл, от которого у крохи Кэтрин слюнки текли. Иногда ей разрешали положить в эту коробку монетку в полпенни. Кэтрин задумалась о том, что же сделала со всеми теми игрушечными сборщиками подати, стоявшими со своими побитыми непогодой пластиковыми собаками у кондитерских. На месте магазинчика теперь была стоянка заправочной станции. Рядом с газетным киоском раньше находились аптека и магазин одежды. Желтый целлофан за их витринами напоминал ей о шоколадных конфетах Quality Street, появлявшихся на Рождество. В аптеке она обзавелась своими первыми круглыми очками в черной оправе. Малоимущие получали эту модель бесплатно по программе Министерства здравоохранения. До того, как такие очки начнут считаться стильными, оставалось 3 десятилетия. А вот когда ей действительно пришлось носить их, мода была не на ее стороне. А в магазине одежды ей купили первую пару школьных ботинок. При одном воспоминании о них у нее дыхание сперло. Уже не в первый раз Кэтрин была в шоке от того, что хранилось в ее памяти. Сандалии такого фасона носили немногие, а не нравились почти никому. Они были коричневые, работой фирмы Clarks. Теперь, как и очки, такая обувь сделалась популярной. Уверенность взрослых в магазине, что сандалии — правильная покупка, придала ей такую же уверенность в момент приобретения. Но притащив домой коробку с этими страхолюдинами, утопающими в оберточной бумаге, Кэтрин подумала о предстоящем учебном годе и о том, что ждет ее в школе. И от этих мыслей в желудке возникла давящая, холодная, гулкая пустота, и никакая еда не могла ее заполнить. Предчувствия по поводу сандалий оказались правильными. В итоге она возненавидела их. Кэтрин пробовала разрезать их ножницами, но в итоге только явилась в школу в испорченной обуви. По выходным она гуляла в тех же сандалиях. И новость о том, что кое-кто, не стесняясь, носит школьную обувь по субботам, быстро облетела весь двор. Дети решили, что девочка ходит в таком виде, потому что она приемная. «Где твои родители? Они отказались от тебя, потому что ты уродина?» В этом мрачном бетонно-гудронном коробе, где томилась в заточении ее детства, ей постоянно мерещились язвительные крики детворы, один за другим. «Нищая! Оборва! Нищая! Оборва!» Какое из прозвищ больше жгло стыдом и унижением, Кэтрин так и не решила. Но эхо этих слов ранило до сих пор. Редкое сочувствие, которое Кэтрин порой встречала у своих сверстников, вряд ли могло помочь ей. Например, однажды девочка на детской площадке по имени Алиса Гэллоуэй спросила у Кэтрин, «Каково это не иметь настоящих мамы и папы? Я бы такого врагу не пожелала». Алиса носила на одной ноге большой коричневый сапог для исправления ее странной развинченной походки. Этот сапог и пустая глазница, прикрытая марлевым тампоном, спасали Алису от физического насилия, но не от оскорблений. Возможно, поэтому девочка увидела в маленькой Кэтрин человека, с которым она может поговорить. Кэтрин вспомнила, как во время семейного отпуска в Илфракуме, бросая монетки в фонтаны и потом задувая свечи на именинном торте мороженом, она загадала стать такой же инвалидкой, как Алиса. Ее приемная мать даже расплакалась, когда Кэтрин со всей искренностью поведала ей о таком желании на свой день рождения. А бедный отец и вовсе заперся в гараже на весь день. Так что Кэтрин больше никогда не говорила ничего подобного. Самое худшее, с чем Алисе пришлось столкнуться — собачий кал, упакованный в фольгу и обертку от Milky Way, и врученный ей под видом шоколадки группой девчонок из соседней школы. «Бог ты мой!» Кэтрин опустила голову, глядя на унылую дорогу. Проезжую часть расширили, но Кэтрин казалось, что все острые камни ее детства так и валяются, никем не убранные, вдоль обочин. Кто в те времена считал детскую травлю чем-то серьезным? Возможно, бабуля, которая убедила ее приемных родителей ради Кэтрин уехать из Эллилфилдс после исчезновения Алисы Гэллоуэй. Из-за переезда в Вустер Кэтрин пришлось расстаться с бабулей. Этот шаг разбил сердца обеим. Эх, бабуля! Возле забитой транспортом дороги глаза Кэтрин защипала от слез. Она шмыгнула носом и огляделась, не смотрит ли на нее кто-нибудь в авторемонтной мастерской. Потом вернулась к своей машине на площадку заправочной станции. За заправкой Shell начинался новый жилой массив красного кирпича. Он занял собой все пространство, которое прежде называлось лощиной, простой пустырь, поросший кустарником. Там было много мусора и колючей ежевики. Взрослые не столько выгуливали там собак, сколько отпускали побегать, из-за чего лощина всегда была порядком изгажена, но местные дети все равно в охотку гоняли по узким тропкам на своих велосипедах и сиживали на двух виниловых автомобильных креслах, выброшенных кем-то через забор. Сохранив в памяти этот мост как ориентир, она проехала через местность, где раньше была лощина и маленькая молочная ферма за ней. Пока Кэтрин не было, на месте фермы тоже выросли новые жилые дома. Вскоре она уже ехала по низине, где раньше был бесконечный заливной луг. Только самые отчаянные дети забирались туда. Из-за огромных коров и страшилок про детишек, насаженных на бычьи рога. Однажды, во время серебряного юбилея, луг даже сделали доступным для местного населения. Она видела фотографии самой себя. Младенец в сидячей коляске, украшенной британскими флагами. Новый жилой массив на месте лощины и прилегающего к ней луга состоял из одинаковых четырехкомнатных домиков с тремя спальнями, расположенных кармашками. Теперь возле них не играли дети. Слишком много окон в каждом доме смотрели на соседний дом. Когда Кэтрин съехала с дороги и остановилась на пустом тротуаре, окна по обеим сторонам дороги заставили ее почувствовать себя уязвимой и маленькой. Как ни странно, дорожное покрытие выглядело совершенно новым. На западном краю жилой застройки она остановилась на парковочной площадке автомагистрали. Исчезли ряды бетонных зданий в потеках ржавчины вокруг сливных труб и пятнах сажи возле водостоков. Те, где жила бабуля, стоявшие в зарослях травы, вечно продуваемой всеми ветрами. Теперь там высился супермаркет и еще одна заправочная станция. Центр самообслуживания. Большая парковочная площадка и три новые дороги, ведущие в иные, более привлекательные места. Бабулина гостиная в коричневых тонах, с картиной, изображающей зеленоликую юную испанку, над газовым камином, похожим на передок старого автомобиля, ее пепельница на металлической подставке, темный велюровый диван, дверь с рифлеными стеклами, запах сигарет, силк-кэт и сосисок в тесте. Всего этого больше нет. Горло Кэтрин сжал болезненный спазм, и она решила не заправляться на этой станции. Ей нужен был бензин, чтобы добраться до Вустера, но она заправится где-нибудь еще, по пути. Она припарковалась на северном краю жилого массива. Старая река теперь текла по бетонному акведуку вдоль обочины. Там, где был когда-то берег, торчали однотипные деревянные заборы, ограждающие частные садики. Что осталось здесь со времен детства Кэтрин? Только горбатый мост у заправки Shell. Ее старая берлога находилась, кажется, по ту сторону садовых заборов. До 6 лет берлога на самом дальнем краю поля при молочной ферме, которую она делила с Алисой Гэллоуэй, была одним из немногих волшебных мест в ее жизни. Пока Алиса не пропала, а семья Кэтрин не переехала, берлога была единственным убежищем для нее и Алисы в Эллилфилдс. И теперь оно так близко. Слезы сами собой наворачивались на глаза. Они с Алисой узнали, как обойти луг с коровами и выйти к мелкой речке, что струилась между тенистых берегов, укрытых палой листвой и ветвями, нависавшими над водой. Такое вот убежище вполне себе приемлемое для тех времен, когда дети носились где угодно и большую часть времени проводили на свежем воздухе. Никто так и не узнал, куда летом 81-го пропала бедная Алиса. Но Кэтрин одно время думала, что ее подруга нашла новое убежище в каком-то другом месте. Такую возможность, кстати, подсказала сама Алиса, но только спустя 3 месяца после своего исчезновения. О, как они все взбесились от одной мысли о том, что она снова ее видела. Вспоминая истерику матери Алисы на родительской кухне, как-то рвала на себе волосы, отчего сделалась похожей на Кэтвизла, только краснолицего. Кэтрин до сих пор временами испытывала стыд. И эту сцену так и не забыла, и до сих пор не простила себе. К тому же она давно уже сама не верила, что действительно видела Алису после ее исчезновения. А в детстве верила, как и в то, что подруга в тот день пришла за ней. И почти все оставшееся детство Кэтрин даже жалела, что не воспользовалась возможностью уйти с ней, отправиться куда-то, где всяко лучше. На берегу, противоположном от их берлоги, раньше стоял забор с колючей проволокой, огораживающий территорию спецшколы. Школа специального образования Магнис Бэрроу пустовала, когда Кэтрин жила в Эллилфилдс 30 лет назад. Поэтому для нее не стало неожиданностью то, что здание вместе с пристройками снесли подчистую. Прежде холмики, поросшие травой и усыпанные лютиками и одуванчиками, образовывали пологий склон, на котором стоял ряд домов из красного кирпича с окнами, забитыми фанерными досками. А теперь даже эти крошечные холмики сравнялись с землей, чтобы проложить дорогу для акведука и еще одного шоссе. Всякий раз, когда маленькая Кэтрин спрашивала о пустой школе рядом с полем фермера, родители и бабуля отвечали ей по-разному. Причем бабуля явно испытывала неловкость от этих ответов.
«Там раньше был дом для детей-инвалидов, даунов. Знаешь, это такие дети, которые сами стареют, а лица остаются детскими».
«Те дети, что родились уродами из-за того, что их матери принимали талидомид. Их век очень короток, сама знаешь».
«Дети в инвалидных колясках или ортопедических скобах?» «Как тот пластиковый мальчик у кондитерской, который собирал монетки? Как Алиса?» — спросила она тогда. А имела в виду, как я.
«Мамы родили их слишком поздно.
У них с головой немного не в порядке».
«Кто-то из них пропал без вести, так что не ходи туда, сама чего доброго сгинешь».
Ныне воспоминания об этих словах поднимали в душе волну отвращения. Но, помимо веры в неожиданное возвращение Алисы в берлогу, через 3 месяца после исчезновения маленькая Кэтрин считала, что и некоторых из особенных детей оставили в заброшенной школе. Она часто видела их в покинутых зданиях и верила, что они реальны, хотя в то же время немножечко нереальны, как, впрочем, и многое в ту пору. Когда Кэтрин была уже подростком, психологи и врачи убедили ее согласиться, что эти галлюцинации — всего лишь одно из проявлений несчастного проблемного детства. Годы спустя она смирилась с тем, что дети были видениями, воображаемыми друзьями или хранителями. Почти так же образы и люди находят дорогу в наши сны откуда-то извне. Никто лучше Кэтрин не знал, насколько важно воображение для ребенка, особенно униженного и одинокого. Если твой единственный настоящий друг пропал без вести, ты просто придумываешь себе еще одного, нереального. Ей, скорее всего, было 6, когда она попыталась рассказать бабуле и родителям об особенных детях, брошенных в старой школе.
«Эти, кого ты видела, просто шпана из Филдгроув», — сказал отец. «Окна они уже расколотили. Не надо тебе туда ходить. Держись оттуда подальше».
Дети из Филдгроув никогда не ходили пешком. Они разъезжали на велосипедах, а когда спешивались, как можно громче роняли их на земь. У них были сиплые голоса, рубашки на выпуск, красные рожи и недобрые глаза. Но к спецшколе можно было попасть только по периметру поля или же по длинному проходу до ворот, забранных колючей проволокой. Причем ворота эти были всегда закрыты. Главный вход в заброшенную школу находился на шоссе, куда никаких детей на велосипедах не пускали. Кэтрин ни разу не видела где-либо поблизости от спецшколы детей из Филдгроув, да и вообще кого-либо. Спецшкола и ее дети — это было только для нее и для Алисы. К тому же люди, которых она видела в покинутых зданиях, очень отличались от шпаны из Филдгроув. Откуда взялись дети в заброшенной школе, было одной из величайших загадок ее детства. Но они, в отличие от большинства одноклассников, были добры к ней и Алисе. Кэтрин сидела в машине, и память о той секции в школьном заборе, закрепленной между бетонными стойками, вернулась в сознание так ярко, что она физически ощутила, как сжимала пальцы в кулаки, наблюдая за тем, как Алиса карабкается по поросшему травой берегу к старым домам. Это был тот самый день, когда Алиса пропала. Кэтрин сменила позу. Не поднимаясь с кресла, открыла окошко, стараясь ослабить неприятное ощущение. На 9/10 психологическую, на 1/10 реальную сердечную боль. Старая рана, зажить которой не суждено. Только когда Кэтрин сидела в берлоге одна, она была уверена, что видит детей по ту сторону проволочной ограды. Кэтрин смотрела сквозь нее, устроившись на скользком пне, в окружении трех старых банок из-под краски, напоминающих барабаны, россыпи сухих цветов на опавшей листве. Из них она собиралась плести ковер и пластмассового чайного сервиза, позеленевшего от слишком долгого пребывания на свежем воздухе. И только тогда, когда она переполнялась страданием настолько, что оно ощущалось физически, словно паротит, появлялись дети. Странно одетые дети, которых выпускали поиграть, когда стемнеет. Она обычно чувствовала себя так в воскресенье днем, когда небо было серым, в воздухе висела морось, и она промокала до костей. Затем шла домой на чай и тосты с бобами, которые не лезли в горло при мысли о том, что завтра в школу. После бесед с полицией она больше не заговаривала об этих детях, кроме как в кабинете психотерапевта. Но чем дольше она смотрела сквозь ветровое стекло на шоссе, на садовые заборы на границе жилого массива, на бетонную канаву, по которой теперь текла речка, и размышляла о преследовавших ее воспоминаниях, тем глупее и незначительнее они выглядели. Она подумала, может быть, приезд сюда наконец-то избавил ее от их гнета. И странное дело, казалось, что этот визит был и впрямь ей необходим. Ее мысли перенеслись на сегодняшний вечер и на Майка, ее парня. Перед глазами возник милый образ его чарующей улыбки. Хотя последние несколько недель с ним творилось что-то не то, она считала, что он и в самом деле с нетерпением ждет встречи с ней. И подумала о старом добром Леонарде за его громадным столом, о том, как он привык во всем полагаться на нее, считал чуть ли не любимой племянницей. Месяц назад, за обедом, где было многовато спиртного, он даже пустил слезу и принялся втолковывать ей, насколько она важна для его дела и как он хотел бы, чтобы она продолжила его работу после того, как его самого выкатят в небо с этого большого аукциона. Кэтрин подумала о своей квартирке в Устере, такой бело-кремовой, такой спокойной, о месте, где она всегда чувствовала себя в безопасности. И нет больше никакого Лондона, где надо выживать, стиснув зубы. К тому же, теперь у нее роскошная стрижка, которую нельзя недооценивать. Она была счастлива. Наконец-то. Вот такое оно, счастье. И теперь это ее жизнь. Карьера, бойфренд, собственное жилье, здоровье. Лучше не бывает. А то, что случилось столько лет назад, прошло. Ну и выкинуть из головы. Прошлое исчезло даже физически, залито битумом, заложенное кирпичом и бетоном. Оно ушло и больше не вернется. Кэтрин провела кисточкой вокруг глаз, проверила макияж в зеркало заднего вида. Шмыгнув, улыбнулась и решительно повернула в замке ключ зажигания. Глава 5.
«Ну, похоже, им не терпится поработать с тобой, ибо ты любезно приглашена не куда-нибудь, а в дом Мейсонов, он же Красный дом, в пятницу обсудить проведение оценки. Это недалеко от Макбарвуд. Сможешь?» Леонард разворачивал письмо, настраивал настольную лампу, вынимал из футляра другие очки и делал это медленно и методично. Впрочем, таковы были все его административные телодвижения за рабочим столом. Та часть Кэтрин, которая по-прежнему функционировала по глубоко укоренившемуся лондонскому времени, и что-то намертво застрявшее в груди, замерли и напряглись, поскольку эти долгие подготовительные ритуалы предшествовали простейшим задачам. Но его тщательные ритуалы также вселяли уверенность, потому что в конторе Леонарда Осборна в Литтл Малверн жизнь текла без гонки, интриг и конкуренции. Никто тебя не подсиживает, никто не ходит в фаворитах. Перед встречами ей никогда не бывало дурно, а после них не случалось мучиться бессонницей, кипя от ярости. До того, как она уехала из Лондона, она окрепла в убеждении, что сама человеческая природа не позволяет существовать таким местам, как фирма Леонарда Осборна.
Ближайшим аналогом выговора у Леонардо были кроткие увещевания вроде «не баламуть воду» или «эй, там, попридержи коней». Самые острые суждения о чудаках, с которым им приходилось иметь дело, он высказывал тепло и незлобливо. Леонард был добр по-настоящему, а это свойство она никогда не стала бы принимать как нечто само собой разумеющееся. В иные дни они с Леонардом только ели бисквиты, пили чай и болтали о том о сём.
Кэтрин повесила пальто на спинку стула.
«Конечно могу. Чутьё мне подсказывает, что это наш счастливый шанс, Лео».
Леонард улыбнулся через стол.
«Такой аукцион случается раз в жизни. Тут ты, душа моя, права. Вот поживёшь с моё, а всё равно будешь потом доставать своего помощника этой историей».
Он провёл рукой по волосам, а Кэтрин постаралась не таращиться в открытую на эту бессмысленную попытку пригладить непокорную прядь волос. Единственное, что не нравилось ей в боссе, — вот эта вот жуткая седая накладка. Хотя и к ней она привыкла. На это ушло примерно полгода. Чёртов парик так сильно выбивался из образа мужчины, следующего безупречному стилю. Сидел он приотвратно. Между тощим лицом Леонардо и передней кромкой фальшивой шевелюры виднелся зазор. Сегодня он опять напялил парик неправильно, будто специально выставлял себя на посмешище. Когда она пришла к Леонардо на собеседование, ей потребовалось несколько минут, чтобы собрать волю в кулак и перестать пялиться на его лжеволосы во время разговора.
«Знаешь, кукол даже приблизительно в таком состоянии я не видела со времен работы в музее детства. О, кстати, я должна им позвонить, прощупать почву. У меня еще остались связи в Бентл Грин. Возможно, они возьмут и несколько штук. А в той комнате их было так много. У Мейсонов есть даже Пьеротти в идеальной сохранности.
Всему свое время».
Леонард пристально взглянул на нее. Его водянистые глаза были обрамлены роговой оправой очков и густыми кустистыми бровями, на вид жесткими, что ёрш для чистки бутылок, и мало сочетающимися с париком.
«Мы еще не подписали контракт. В 70-х я продал кое-какие работы ее дяди, и, должен сказать, Эдит Мейсон устроила мне тогда веселую жизнь. Причем еще до того, как я смог увидеть то, что она хотела продать. Одну из диорам М.Г. Мейсона. Крысы, все в белом, играют в крикет. Никогда ничего подобного не видел. Судьями были полевые мыши, а смотрителем поля — горностай. А видела бы ты павильон. Абсолютное великолепие. Хотя, насколько я понял со слов Эдит Мейсон, ее дядя так и не оправился после войны. Ты знаешь, что он покончил с собой?»
Кэтрин кивнула. «Читала где-то».
«Перерезал себе горло опасной бритвой».
«Господи!»
Леонард вздохнул и покачал головой.
«Да, ужасные дела. Из его наследия почти ничего не выставлялось на торги, так что я очень заинтригован. Что еще, помимо кукол, Эдит припрятала в тех завалах, где она обитает? Хотя после странного отсутствия мистера Дора на просмотре рискну предположить, что Эдит Мейсон ни на йоту не изменила тактику со времени нашей мимолетной сделки. Я удивлен, что она вообще помнит меня».
«В той комнате было полно всего интересного».
«Думаешь, ей стоит предложить нам еще что-нибудь?»
«То, что я видела, попадет на телевидение, Леонард. Там на выставку хватит. И если к этому мы сможем заполучить работы Мейсона, то наследство Поттера ушло за миллион».
«А Поттер Мейсону в подметке не годился. Но мы справимся, Китти. Наша фирма как-то продала с молотка содержимое целого замка».
Кэтрин рассмеялась. Леонард тоже начал улыбаться и хихикать.
«А чайку не заваришь ли? Мне, видишь ли, сидеть больше нравится».
Леонард постучал по подлокотникам коляски.
«Прекрати».
Ей не хотелось смеяться, когда он шутил на тему своей инвалидности, а когда она все же смеялась, потом чувствовала себя виноватой.
«Вот».
Леонард показал письмо от Эдит Мейсон.
«Хорошая бумага».
«Я знаю.
Она вообще-то могла бы выбрать пищебумажные принадлежности попроще, а эти передать нам для продажи. Это крейновская бумага с высоким содержанием льняного волокна. Ей 80 лет, как минимум. Я знаю одного коллекционера в Австрии, который взял бы ее только так». Леонард щелкнул длинными пальцами у лба рядом со своим ужасным париком. «А вот почерк у нее уже не тот. Смахивает, должно быть, на письма ее величества. Да и умом уж наверняка тронулась, как тот шляпник. Но я уверен, ты с ней справишься. Тебе это под силу, Китти. По-моему, я обожаю свою работу». Леонард одобрительно хрюкнул, потом нахмурился. «Вообще, Макбарвуд — весьма странный уголок мира сего. Я бывал там пару раз». Он прошелся взглядом по стенам офиса. «Само собой, еще до того, как оказался здесь. Даже тогда это было богом забытое место. Была там? Ты ж вроде бы куда-то там заезжала».
«Только в пекло, то есть в Эллилфилдс, местечко из скорбного детства». Кэтрин подумала об автозаправке и пустых серых шоссе. «Я съездила туда, где жила когда-то, после просмотра в Гринуиллоу. Там все очень изменилось. Все, что я помню, исчезло. С концами кануло. Откуда ты узнал, что я оттуда?»
«Ты как-то об этом упомянула».
«Разве?»
«Ну да, у этого места печальная история. Из тамошней школы пропали дети. Кажется, еще до твоего рождения».
«Не совсем так». Кэтрин занялась чаем, чтобы Леонард не видел ее лица. Маргарет Рид, Анджела Прескотт и Хелен Тим, она даже имена помнит. В 70-х всем в Эллилфилдс были знакомы эти маленькие улыбающиеся лица с черно-белых фотографий. Для старшего поколения жителей Эллилфилдс эти фото были почти как иконы. Хотя, когда Кэтрин сравнялась возрастом с пропавшими девочками, эти иконы, фотографии на газетной бумаге, уже изрядно пожухли. Когда бабуля рассказала ей историю о пропавших девочках, которых так и не нашли, возможно, в качестве предупреждения о контактах с незнакомцами, она показала Кэтрин пожелтевшие вырезки, хранимые в жестяной коробке от печенья. К тому времени в Эллилфилдс только старики и переживали об этом ужасном событии. Остальные, похоже, просто не хотели вспоминать дурное. И когда Кэтрин принесла домой свое любопытство по поводу трех пропавших девочек пополам с жуткой черной угрозой, которую она углядела за их зернистыми изображениями, отец дико разозлился на бабулю за то, что та забивает ребенку голову всякими ужасами. Когда пропала Алиса Гэллоуэй, Кэтрин уже не в первый раз подивилась великой мудрости бабули. «Я почти ничего не помню. Мы переехали, когда мне было 6. Я понятия не имела, что Гринуиллоу рядом с Эллилфилдс. Я узнала об этом, когда посмотрела на карту в поисках того гостевого дома. И в Макбарвуд я прежде не была. Я вообще сомневаюсь, что когда-либо удалялась от дома больше, чем на милю, не считая семейных каникул на побережье. Мы были без гроша за душой. Мама с папой никогда не говорят об этом периоде в их жизни. Не сомневаюсь, они тоже никогда не возвращались туда.
Эллилфилдс как раз между этими двумя местами. Они до сих пор зовутся старым городом, хотя новостройщики там всю округу испохабили во всех смыслах. И этим они занимались еще до того, как ты на свет появилась, Китти. Знаешь, как только я взглянул на тебя, сразу понял. Вот девчонка с валлийской границы. Да ну тебя! Эти огненные волосы, зеленые глаза, умопомрачительные веснушки. Даже после того, как на карту всунули Монмут, в долинах всегда было полным-полно красоток вроде тебя. Так что, хочешь или нет, ты классический образец Дабунской девы.
Какой-какой девы?
Я имею в виду племя, что жило в тех местах до римлян. Ох, и давали же они жару!
Ты такой старый, что и об этом знаешь. А я-то думала, тебе 75 и не днем больше.
Думать-то думай, а то я вот как сейчас доберусь до тебя. К обеду уж точно доберусь, помяни мое слово, голубушка.
Смеясь, Кэтрин вышла из кухни с чайным подносом,
чувствуя, как настроение поднимается прямо на ходу. Леонард умел видеть странную красоту в предметах старины, которые они оценивали и продавали. И точно так же он примечал что-то в ней, что-то, что сама она не могла углядеть за извечной оградой уничижительной самокритики. При нем она как-то само собой начинала чувствовать себя умницей-красавицей, чего никогда не случалось рядом с ее кавалерами. И не то чтобы Леонард был завзятым ловеласом, отнюдь, она понимала, что он действительно восхищается ею и гордится. Даже пытается защитить ее. После случившегося в Лондоне его деликатное наставничество и доброта помогли ей гораздо больше, чем курс антидепрессантов или новый психотерапевт.
Что ж, с нетерпением жду встречи с ужасной Эдит Мейсон в пятницу.
Если прорвешься через домоправительницу, в письме говорится, что она есть. Леонард улыбнулся. Не стоит недооценивать домоправительниц, Китти.
Глава 6. Кэтрин почувствовала, как та, чей голос она услышала из глубины Красного дома, придирчиво изучает ее взглядом. Ей стало не по себе, и сдавленным голоском застенчивого ребенка она пролепетала: «Здравствуйте». Не прикасаясь к двери, она осмотрелась и пару раз зажмурилась, чтобы глаза привыкли к темноте. Ее взгляду явилась узкая, оклеенная бордовыми обоями с угловатым узором кишка коридора с высокими потолками.
«Кто-нибудь есть?»
Все внутренние двери, которые она сумела разглядеть, были закрыты. Одна слева от нее, другая справа. Скорее всего, гардероб и кладовка для обуви. Верхние панели ближайших дверей были сделаны из красного витражного стекла, как и абажур над головой Кэтрин. Воистину, красный дом. По стенам возле дверей висели картины в рамах, но она не могла разглядеть ничего, кроме бликов на защитных стеклах. Не успела она восхититься красно-черной напольной плиткой из обожженной керамики, старинной, но без трещин, как наверху, где-то внутри дома, что-то заскрипело, будто старое несмазанное колесо. Покосившись в ту сторону, Кэтрин увидела, что в конце узкого вестибюля есть выход в более просторное помещение. Грохоча каблуками по плиткам, она вошла в красный дом, пересекла вестибюль и заглянула в холл, но не вошла туда. Она оглядела четыре стены, забранные в старинные панели темного дерева. Наконец ее блуждающий взгляд остановился на резной стойке крутой лестницы с левой стороны холла, чья восходящая балюстрада напоминала ребра.
Кости внутри багровых каверн тела. «Меня зовут Кэтрин! Кэтрин Говард! Я от Осборна!»
В протянувшемся змеей коридоре ее голос звучал блекло, слабо, бессильно. В бледно-алом отражении невидимого здесь дневного света Кэтрин разглядела темный силуэт на фоне еще одной двери, около окутанной багряной аурой и восседавшей на чем-то, напоминающем садовую тачку. Насколько Кэтрин смогла разглядеть, верхняя половина тощего тела и голова на длинной шее были наклонены вперед, разглядывая ее. Остальное было скрыто деревянными перилами.
«Если бы вы удосужились позвонить в дверной колокольчик, Мод бы вас встретила. Она где-то внизу».
Иссушенный старостью голос прозвучал настолько язвительно, что Кэтрин даже немного оробела. Неожиданный звон ручного колокольчика, донесшийся оттуда же, откуда и голос, заставил ее вздрогнуть.
«Ах, вот оно что!»
Она старалась говорить как можно меньше. Абсурдный голосок в голове велел ей не вдыхать чересчур много здешней среды. Воздух в красном доме ощутимо провонял какой-то химией, перекрывавшей соперничающие с ней ароматы мастики, лакового дерева и плесени. Вся эта палитра маскирующих запахов живо напомнила ей дышащие на ладан антикварные лавочки и провинциальные музеи, в которых ей доводилось бывать. А вот доминирующий резкий дух
был ей незнаком. Ее замешательство и накатывающая сонливость, вызванная жарой и цветочной пыльцой снаружи, лишь усилились в этом душном темном помещении, мешаясь, сбивая с толку. Она протянула руку и дотронулась до стены. Неясная фигура наверху рассматривала ее в молчании, наливавшимся напряжением и тяжестью, которые так угнетали Кэтрин, что она представила себя ребенком, трепещущим перед суровым учителем в каком-нибудь допотопном частном лицее для девиц.
«Мот сопроводит вас в гостиную!»
Сказав это, женщина чуть отодвинулась от перил. Кэтрин сумела разглядеть пятно, слишком белое для лица, поверх той самой садовой тачки, скорее всего, на самом деле инвалидным креслом. Что же у нее такое было на голове? Неужто шляпка? Фигура откатилась назад с пугающей внезапностью. Заскрипели колеса и половицы. Кэтрин осталась одна в устье коридора, сбитая с толку, не понимающая, что чувствует. Обычную свою неловкость в общении с незнакомцами или же страх, порождающий острое нежелание сделать еще хоть один шаг вглубь Красного дома, который со всех сторон взирал на нее мрачно и пристально и с плохо скрываемой враждебностью. На резкий звон колокольчика что-то откликнулось. Там, в глубине багрового туннеля, начинавшегося у входной двери, пересекавшего обшитый деревом холл и уходящего куда-то в дальние залы просторного дома. Из далекой тьмы надвигались приглушенные шаги. Шаркающая походка наводила на мысль, что к ней сейчас шествовал кто-то старый, с трудом передвигающийся под гнетом лет. К уже полученным неприятным ощущениям добавилось острое нежелание оказаться лицом к лицу с этим кем-то. Надо полагать, это будет Мот, домоправительница. Через проем входной двери, а может быть, через световой люк над лестницей, пробивалось немного дневного света, облаченного в багровую дымку. На этом размытом фоне вскоре проступил белый силуэт и принялся надвигаться на Кэтрин из коридора внизу. Силуэт этот, казалось, парил над полом, не имея конечностей, и продвигался к холлу толчками, словно медуза в воде. Не успело замешательство Кэтрин перерасти в страх, как перед ней материализовалась дородная женщина в белоснежном фартуке. Именно ее в полумгле она на мгновение приняла за привидение. Женщина с трудом ворочила свое грузное тело, ее белые кудряшки, похожие на чепец, болтались из стороны в сторону при каждом шаге. Домоправительница неотвратимо близилась, и когда на нее упало чуть больше света, Кэтрин, не сводившая с нее глаз, невольно приоткрыла рот. На круглом, изборожденном морщинами лице, явившемся пред ее очи, не осталось ни следа женственности. Кэтрин никогда еще, насколько могла припомнить, не видела столь мрачного лица, разве что на военных черно-белых фотографиях узников за колючей проволокой. Волосы женщины, белые как шерсть ягненка, выглядели так, словно она сама обрезала их тупыми ножницами по кромке надетого на голову горшка. Под фартуком дыбились необъятные бедра, живот и грудь. Из-под накрахмаленного подола выглядывали мужские ботинки на шнуровке. Сверху одеяние домоправительницы дополнялось стоячим воротничком, едва заметным за массивным двойным подбородком. Не говоря ни слова, она сверлила Кэтрин тусклым взором выцветший глаз из-под косматых бровей. Выражение ее было совершенно мрачным, в нем явственно читалось раздражение и нечто вроде осуждения. Кэтрин улыбнулась, откашлялась и, выступив вперед на шажок, протянула руку. «Я Кэтрин, Кэтрин Говард». Странное существо повернулось, заковыляло к лестнице и принялось подниматься, не ответив на предложенное рукопожатие и вовсе не сказав ни слова. Кэтрин смотрела, как женщина пыхтя поднимается. Сзади то, что она приняла за фартук, на деле оказалось юбкой с высокой талией, доходящей до толстых лодыжек. Строгая одноцветная блузка, пересеченная лямками фартука, отделялась от юбки толстым кожаным поясом. И юбка, и блузка были сшиты из грубой серой ткани вроде парусины. Манжеты на мешковатых рукавах были перепачканы. Так одевались фабричные работницы в веке эдак в 19-м. И Кэтрин подумала, что эксцентричность, издавна культивируемая в сельской глуши, а Красный дом стоял в самом глухом уголке, который можно отыскать на границе с Уэльсом, в наши дни определенно утратила свой шарм. Картину упадка она видела много раз, но чтобы до такой степени... От немой домоправительницы тянуло тем едким запахом, который Кэтрин почувствовала в прихожей. На полпути ко второму этажу домоправительница обратила Кэтрин свой бледный лик и молча уставилась на нее, ожидая, когда та последует за ней. Кэтрин неуверенно ступила в деревянный колодец лестничного пролета и словно оказалась внутри необычной церковной башни с древними, обшитыми дубом стенами. В нем было два этажа, и, задрав голову, она увидела закругленные кромки перил. Огромное слуховое окно гневно взирало на лестничный колодец своим багровым оком.
«Вы Мот?»
— на всякий случай уточнила Кэтрин. Женщина не ответила и продолжила восхождение к высотам Красного дома. Они дошли до нижнего угла Г-образного коридора второго этажа, столь же тускло освещенного. Все внутренние двери были закрыты, отчего свет в коридор не поступал, а дом хранил молчание и словно застыл в напряжении, изрядно давившем на Кэтрин. Сквозь дурман полированной древесины и неизбежные затхлости старой мебели как-то пробивались нотки жасмина, розы и лаванды. Флёр хозяйки дома, которую, видимо, только что провезли на каталке по этому коридору. Возможно, в одну из этих комнат ее провез тот ребенок, которого она увидела в окне. Кэтрин вспомнилась кукла, сидевшая у нее на коленях в гостевом домике во Флинтшире. Тот же аромат. Стены второго этажа были деревянными, как и в холле внизу, что лишь добавляло тусклости. А все двери, которые она могла видеть, имели по 6 панелей, причем две верхних, всегда из красного стекла. Мот пошла к двери в углу коридора, послушалась на мгновение и лишь потом постучала.
«Войдите!»
— откликнулся далекий голос. С выражением угрюмого недовольства на морщинистом лице служанка отворила дверь перед Кэтрин. Следуя за габаритной домоправительницей, Кэтрин сумела разглядеть некоторые мелочи в комнате, освещенные куда лучше, чем холл, лестница и коридор. Вдоль стены на стенах расположилась уйма всяческой интересности. Кэтрин не успела сделать и несколько шагов, как замерла в полном изумлении. Ей показалось, что она попала в другой мир, на какую-нибудь лужайку зачарованного и жуткого искусственного викторианского леса, такого, в котором на нее отовсюду смотрели десятки маленьких ярких глаз.